Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Я рада приветствовать в Светлую Седмицу наших радиослушателей таким возгласом. И, конечно же, представляю, как всегда, отца Александра Рыкова, который сегодня работает в прямом эфире, и мы можем услышать ваши звонки, ваши вопросы. Ждем вас. Итак, батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И я напомню, что сегодня, к сожалению, отсутствует, но с нами всегда работает Светлана Георгиевна Шабас, психолог и доктор. Итак, сегодня на передаче, в прямом эфире присутствует отец Александр, и мы ждем ваших звонков по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, пока мы ждем ваши звонки, конечно же, прежде всего мне хотелось бы попросить батюшку сказать нам доброе слово в связи с праздником, дать свое напутствие, свое пожелание, поделиться своей радостью. Батюшка, пожалуйста.
Ну, еще хотелось бы всех поприветствовать таким радостным возгласом, таким приветственным, таким возгласом ликования «Христос воскресе». В этих двух словах таится очень много смысла. «Христос воскресе» – это не просто дежурное наше приветствие на Пасху, как мы называем этот праздник, потому что, когда мы называем Пасхой, мы, конечно, правильно называем этот праздник, когда мы называем «Воскресение Христово», может быть, в этом более глубокий смысл. И «Воскресение Христово» нам дает больше, наверное, поводов для радости, потому что воскресший Христос – это не просто воскресший Господь наш, но и воскресшие мы в перспективе вечности. Воскресение Христа было принесено не только для Иисуса Христа, но было принесено для каждого из нас, для всего человечества, для каждого человека в отдельности. Поэтому этот праздник, он всегда с нами.
Батюшка, мы прерываемся, потому что поступил первый звонок. Здравствуйте, Христос воскресе!
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Раб Божий Константин, вопрос вот какой. Мне кажется, на твое мнение, мне кажется, что просто какая-то повальная заниженная самооценка у очень многих россиян. Ну, во всяком случае, тех людей, которые я встречаю. Мне кажется, я много людей встречаю. Вот по этому поводу что батюшка скажет?
Да, пожалуйста. Итак, заниженная самооценка.
Ну что ж, вопрос, можно сказать, просто по поводу праздника. Ну что значит заниженная самооценка? Надо подойти к этому вопросу, по крайней мере, с двух сторон, хотя он более многозначный. С одной стороны, есть понятие нашего покаяния, есть какой-то такой императив, задач перед нами стоящая, чтобы мы не были чересчур самонадеянны, чересчур, как сказать, самостоятельны, то, чтобы самостоятельно именно вот самость наша не выпирала бы везде, чтобы наши действия, наши мысли, наши чувства, они как-то сочетались с волей Божьей о нас. С другой стороны, Господь нам не закрывает наши воли, наши свободы и, в общем-то, ждет от нас очень многих таких вот поступков и инициатив. Очень часто приходится, как священнику, встречаться с такими вот вопросами: «Батюшка, как вот вы благословите, в чем будет воля Божия, вот я поступлю в таком случае, в таком случае». Если мы будем в каждой нашей жизни искать вот волю Божьей, получается, что иной раз мы отказываемся как бы от своей собственной инициативы. Но жизнь-то наша. Конечно, эту волю Божию нужно искать. Конечно, волю Божию нужно иметь в голове своей воли своей и сочетать наши действия вместе с ней. Но с другой стороны, нашу жизнь за нас никто не построит. И бывают такие случаи, когда и в этом случае поступлю я по варианту А, допустим, будет воля Божья и поддержка на моей стороне, что и в варианте Б в каком-то будет воля Божья, помощь его на моей стороне, и в варианте В будет воля Божья, помощь на моей стороне. Вот. Естественно, если речь не идет о каких-то таких вот поступках, которые явно нарушают заповеди Божьи. Вот. И как-то более смело, как-то более инициативно, но раз поступать, просто наша задача. Вот. Помощи Божьей, конечно, прося, обращаясь к Нему за поддержкой, и каясь, и исповедаясь, и прочищаясь, но тем не менее строя свою жизнь. Но самое главное, что в чем состоит наша цель этой самой жизни, нужно четко определить. И если наша цель, она Божья, если, допустим, в приоритетах нашей жизни на Божьем месте стоит не какая-то наша вот такая маленькая наша цель, такая человеческая, именно спасение души, именно Царствие Небесное, то тогда получается то, к чему каждый человек должен стремиться. Синергия, то есть сочетание нашей воли с волей Божьей. Вот. И самооценка, что касается самооценки, чисто в таком человеческом отношении, раз я, может быть, и даже соглашусь с таким вот утверждением Константина, потому что люди приходят и начинают рассказывать о своих проблемах, о своих делах, вот я такой, я сякой, я никакой, и раз думаешь, что такое с человеком происходит, у человека вроде руки, ноги есть, глаза есть, нос есть, уши есть, все на месте, человек не болеет какой-то тяжкой болезнью, ближний тоже есть, немножечко человеку не получается осуществить по жизни то, что он хотел бы осуществить, но это же не причина для того, чтобы унывать, для того, чтобы впадать в тоску, это прежде всего причина для того, чтобы осмотреться вокруг себя и переоценить себя, прийти с покаянием к Богу, и Господь, очищая нас, Он дает нам возможность взглянуть на нашу жизнь, наши возможности по-новому, и увидеть новые возможности, и ими распорядиться, может быть, по-новому. Вот, и опять-таки продолжая этот вот наш разговор о самооценке, раз меня не то чтобы удивляет, а как-то даже удручает. Вот какой-нибудь светлый праздник, допустим, воскресение Христово. Такая животрепещущая тема, можно сказать, злободневная. Я уже говорю по опыту нашего Троицкого собора. Вот мы встречаем Пасху, прошел крестный ход, пропели «Христос воскресе», уже открываются врата храма, крестный ход входит в храм. И я думаю, людей, которые в храме нас ожидали, и вижу совершенно какие-то непраздничные лица, совершенно не ликующие глаза, совершенно какое-то тоскливое выражение, какое-то дежурное такое выражение глаз и лиц. И думаю, в чем же праздник-то состоит? Заканчивается служба, я подаю крест. И опять-таки люди, постоявшие на службе, помолившиеся, люди, которые исповедовались перед им, причастились на службе, получили такую благодать Божью. Они подходят с такими каменными, суровыми, унылыми лицами для того, чтобы прикоснуться ко кресту. Радости совершенно не ощущается. Конечно, это не причина для того, чтобы изображать из себя какую-то радость, какую-то такую совершенно неискреннюю, совершенно не от души идущую, но все-таки, если мы не ощущаем, если мы не идем навстречу Господу Богу, Он-то не сможет в этом случае сделать ничего для того, чтобы нас изменить. И вот эту радость пасхальную не просто нужно знать, не просто нужно ждать, что она как, кирпич с крыши внезапно свалится нам на голову. Ее нужно своей душой лелеять. Вот. И продолжаем вопрос о заниженной самооценке. Я думаю, что многие наши соотечественники, они обладают более такими глубокими возможностями, более широким, точнее, возможностями, более глубоким каким-то образованием, такими причинами для того, чтобы состояться как профессионалы, как люди в своей жизни. Почему такого не происходит? Может быть, именно потому, что даже приходя в церковь, мы иной раз себе не доверяем. Мы не доверяем, что вот именно это и есть то, что вот Господь нас встречает, именно вот этот знак, который Господь нам посылает, это есть Божий знак. И вот это вот недоверие, которое у нас где-то в глубине души сидит, которое осталось, может быть, не хочется там советский строй пенять, потому что советский строй, конечно, в итоге на армии самим был создан. Вот это вот какое-то внутреннее доверие, оно мешает нам раскрыться навстречу этой самой радости. Посмотришь на людей более каких-то, вот, ну, я имею в виду там зарубежные какие-то примеры, более какие-то, ну, примитивные, может быть, такие люди вот, ну, в сравнении с нами, может быть, менее так это глубоко чувствующие, там, но люди умеют именно радоваться, и умеют радоваться каким-то маленьким таким вот проявлением и Божьей милости, и человеческому вниманию. И, наверное, самое главное именно в этом, что человеческое наше внимание, оно от нас с большим трудом ближнему нашему дается. Мы ждем для себя, тут мы в большей степени, может быть, эгоисты, мы ждем для себя, мы ждем именно в отношении нас. Господь нам долго, очень много говорит в Евангелии, что умейте научиться отдавать. То, что вы отдали, оно будет с вами вечно. И тот человек, который научится отдавать, он будет обретать бесконечно. Может быть, вот в этом причина и нашей заниженной самооценки, прежде всего, в больших каких-то вот таких вот ожиданиях и в меньшем стремлении работать над собой. Наше, может быть, неумение радоваться даже, может быть, мелким каким-то проявлением милости Божией. Мы ждем чего-то глобального, ждем чего-то такого, изменений каких-то таких вот важных, и проходит, и мы все равно их воспринимаем с каким-то таким вот чувством внутреннего неудовольствия. Прежде всего, наверное, я считаю, это вот наше, даже для людей верующих, ну, какое-то несовершенство нашей веры. Мы говорим о Господе, ведь Господь, прежде всего, говорил нам, научитесь отдавать. Ну, так человеческими словами, если сказать, научитесь отдавать, и эта радость с вами будет всегда вечной.
Батюшка, вот мне бы хотелось эту тему продолжить. Дело в том, что мы совсем недавно посвятили со Светланой Георгиевной Шабас, вот батюшки не было в это время, он был в отъезде, передачу теме «Радость жизни», так и называлась передача. И, конечно же, Светлана Георгиевна, как доктор, как психолог, говорила прежде всего о том, что насколько мы не ценим то, что нам дано изначально. И только больной человек или переживший что-то серьезное может по-настоящему оценить свое физическое состояние, элементарно то, что он может дышать, да, то, что он может взаимодействовать с людьми. То есть то, что, казалось бы, нам дано, и мы так, как воздух, это не ценим. Но вот вы, как священник, батюшка, мне бы хотелось, чтобы продолжили эту тему. Да, радость жизни. Мы помним святого Серафима Саровского, который носил это чувство пасхальной радости, да, передавая каждому человеку, который приходил к нему, и словами «Христос воскресе» приветствовал, да, каждого в течение года. Но вот что, батюшка, мы несем в своей душе и что мы транслируем, как верующие люди, называющие себя верующими, воцерковленными, когда очень часто, вот мне как бы многократно говорят о том, что, допустим, очень близкие люди в таких семьях к таким мамам, к таким папам говорят: «Я не хочу жить так, как ты. Я не хочу быть похожим на тебя. Ты видишь жизнь только черно-белым. Ты осуждаешь ближних». И дети отходят от храма. Если мы вспоминаем наших бабушек, прабабушек, да, которые были лишены жить церковной жизнью, соблюдать все обряды церковные, да, но вот они несли этот свет, эту любовь, передавали этот образ православного верующего человека, он оставался, он рисовался, да? Вот как так получается, что же в нас не дает передать вот эту радость, что нам не дает ее почувствовать по-настоящему, если мы таким образом даже отвлекаем людей, своих ближних от храма. Итак, я вопрос задала, но сейчас мы услышим прежде всего вопрос нашего радиослушателя. Здравствуйте, слушаем вас. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Слушаем вас.
Такой вопрос, раба Божья Людмила. Как должны приветствовать христиане друг друга в Страстную неделю? Это Великий Четверг, Пятницу, Субботу. Потому что многие говорят, приветствуют друг друга с праздником. И также священник Самбона на проповеди говорит с праздником. А я вот как-то сомневаюсь. Какой же праздник эти святые дни страстей Христовых?
Спасибо за вопрос, батюшка.
Ну, в любом случае мы празднуем в том смысле, что не в конкретные эти дни происходят эти трагические события, которые происходят. В любом случае мы их вспоминаем. В любом случае мы идем вслед за тем, что уже когда-то произошло. Поэтому, с одной стороны, конечно, сопереживая чувствам этих дней, нужно все-таки понимать, что сопереживать Христу не в наших силах. Есть, конечно, такие конфессии христианские, в которых вот это сопереживание Христу, оно очень развито, вплоть там до мельчайших подробностей. Христианству православному это, ну, не совсем присуще. Мы по-другому все это воспринимаем. Вот. И, может быть, наш скорбный такой вот настрой в эти дни, он сопряжен прежде всего не с тем, что нужно делать какое-то такое внешнее трагическое лицо. Внешне трагически нам дается возможность пережить, прочувствовать. Вот. Не каждому дается на высоте, конечно, богословия все это прочувствовать, но каждый прочувствует по-своему. Там дети, которые трагические события на Страстной Седмице чувствуют, они чувствуют по-своему, там юность по-своему, там взрослые люди там по-своему, там люди уже пожилые тоже по-своему, они прочувствуют. Вот. И поэтому, ну, есть праздник, есть праздник. У нас, например, есть понятие такое, мы дни святых празднуем, а ведь каждый день святого, это, ну, практически каждый день памяти святого, и это день его смерти. Мы говорим с праздником святых апостолов Петра и Павла. В этот день, ну, по нашим пониманиям, святые апостолы Петр и Павел, они окончили свою жизнь за Христа. Вот. И поэтому, смотря что, мы вкладываем в это понятие праздник. Если мы праздник понимаем по-светски, там вот праздник такой, вот, что такое радостное, веселое, светлое, разгульное в этом смысле, может быть, этот праздник, конечно, не наш. А праздник тот, что Господь совершает свой путь, который Он сам для себя избрал. Ведь в Евангелии Господь не однажды говорит, что то, чтобы мне кто-то дает этот крест я сам себе избрал. Не то, чтобы кто-то эту смерть мне навязывает, я сам на эту смерть пришел в мир. Вот. И крест этот, он мой, никто его не может нести, кроме меня. Даже в Гефсиманском саду, с одной стороны, конечно, была слабость человеческого естества. Боже, да мит, мимо меня чаша сия. А с другой стороны, послушание Отцу Небесному, не моя воля, но твоя да будет. Это ли не праздник? С одной стороны, да, трагедия. С другой стороны, Господь все-таки смирил свое человеческое естество, все-таки принял ту волю, которую он должен, как сын, волю отца своего исполнить, для того, чтобы спасти погибающее человечество. В этом отношении, да, конечно, с одной стороны, если мы воспринимаем Господа именно как человека, обычного человека, ну, может быть, никакой не праздник. С другой стороны, это один из этапов нашего освобождения от плена греха, от плена смерти. В этом смысле, да, для нас такой праздник имеет место быть. Вот, конечно, может быть, не вполне конкретно, не вполне корректно говорить это, приветствовать человека там с праздником. Конечно, есть праздник там вот Пасхи, в этом смысле здесь светлая такая радость, которая, ну, не примешивается уже трагизм. Господь победил смерть. И вот эта победа смерти, она даруется всем нам. Но вот, с другой стороны, мы же празднуем тот же самый вход Господень в Иерусалим. А вот в этом празднике, например, есть такая трагическая нотка. Разве мы не видим вот этот жест протянутой руки Господу Богу, погибающему человечеству? Что мы дальше-то не знаем, что произойдет? Это протянутая рука, она не то, что там в нее плюнут, ее изломают, ее уничтожат. Так, чтобы никогда не было, изломают люди. А мы вот празднуем, да, конечно, мы кричим «Осанна, Вышних», а дальше что будет? «Распни, распни его». Вот, и поэтому праздник не то, чтобы человеческий наш, это праздник победы Господа над смертью. И в этом смысле мы не можем указать одну точку. Вот здесь вот произошло там именно осуществление замысла Господа о погибающем человечестве. Разве сюда не включается Рождество как праздник? Разве сюда не включается там вот Сретение? Сюда не включается разве Преображение? Ведь все эти этапы – это этапы единого такого пути, единой задачи, который Господь на себя взвалил для того, чтобы, как вот на осла взвалил там вот добрый самарянин человеку, избитого разбойниками, а также на себя Господь взвалил погибающее естество человеческое для того, чтобы донести его до жизни вечной. И каждый шаг вот на этом длинном пути – это шаг который знаменует победу Господа над смертью, победу Господа над пленом адовым. Это, да, наше освобождение. Для Господа, конечно, да, это переживание трагическое. Для нас это дальнейший шаг к нашему освобождению. Вот, и поэтому здесь, ну, конечно, может быть, и не стоит нам самим так вот откровенно говорить с праздником, вот, но приветствовать и понимать, что действительно здесь происходит что-то для нас действительно очень такое существенное, онтологическое и в какой-то степени праздничное, конечно, понимать нужно.
Спасибо, батюшка, и спасибо огромное за вопрос, Людмила. Итак, отец Александр, я просила бы вас вернуться к моему вопросу. Итак, вот, да, о том, что прозвучало до того, до Людмилиного вопроса. Все-таки, каким образом, вразумите нас, пожалуйста, каким образом быть верующим и не искусить ближнего, особенно детей, чтобы не прозвучали эти слова? Не хочу быть таким верующим, таким православным, как ты.
Ну, во-первых, есть такая фраза, есть такая заповедь Господня, мы встречаем ее в Евангелии. «Давлеет дневе злоба его, заботьтесь именно о том мне, который вас сейчас продолжается». И кто из ближних мой, опять-таки, ближний мой, это вот тот, кто в данный момент времени, в данном пространстве, вот он рядом со мной. Что такое любовь? Отнесись к человеку так, как ты хочешь, чтобы к тебе отнеслись. Если мы, по крайней мере, три вот этих фактора сложим, мы получим, наверное, и ответ. Конечно, там человек, который захочет сложить другие факторы, он получит, может быть, немножко другой ответ. Но я считаю, именно мне кажется, как вот священнику, многие бы проблемы в нашей жизни, особенно в отношении с детьми, и в отношении не с детьми, в отношении с нашими родителями, в отношении с братьями, сестрами, с соседями, многие бы проблемы просто бы нас миновали, если бы мы вот эти вот три фактора складывали вместе всегда. Потому что часто мы вот эти наши теплые чувства, хорошие чувства там к ближним нашим, к тем, кого мы встречаем, мы как бы так это в резерв определяем, про запас. Очень часто получается так, что человек внезапно чувствует этот вот запас, этот резерв тогда, когда уже не может его никуда вылить. Он смотрит на ближнего, которому не достало тепла, там не достало нашей любви в гробе лежащем. И уже ничего не скажешь, уже ничего не сделаешь, уже все поздно. Человек понимает, что вот надо было это сделать, но это понимает уже тогда, когда не сделать уже ничего. Кроме там заупокойных молитв, кроме покаяния, кроме там панихиды, там записочек о упокоении, все. И, собственно говоря, этот труд-то, он, наверное, более великий и более, наверное, продуктивный. Тогда, когда при жизни еще человеческой, мы эти запасы, мы эти резервы тратим. Мы запасаемся, как будто бы вот конечное какое-то количество у нас есть наших душевных сил. А ведь если мы делаем ближнему то, чего ожидаем для себя, Господь наши силы, наши возможности, Он приумножает. Он делает нас богаче душевно и духовно, и эмоционально.
Спасибо, батюшка. Итак, еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскрес. Скажите, пожалуйста, как можно терпеть, если в тяжелых случаях не хватает сил, терпения? Как научиться вот не срываться? Спасибо.
Как вас зовут? Не услышала уже. Да, батюшка, пожалуйста.
Во-первых, поблагодарим за вопрос. Вопрос такой, можно сказать, откровенный, да. Хоть имя не названо. Достаточно распространена такая ситуация. А во-вторых, ну, что значит в тяжелых случаях терпеть? Вот, допустим, распятие на кресте – это тяжелый случай? Или не тяжелый случай, или средний? Как вот Господь, допустим, терпел, не просто терпел, а еще и Отца Своего Небесного молил: «Господи, не помяни, ибо не ведают, что творят». Бывают, конечно, случаи, когда именно какое-то действительно незаслуженное наказание мы терпим, какое-то незаслуженное такое искушение мы терпим. Но в этом случае нужно уподобляться Господу, потому что что там за искушение, что там за испытание мы им претерпеваем, иной раз нам даже не открыто, за что мы это претерпеваем. Чаще всего в этих случаях нас именно вот этот вопрос одолевает: за что? за что, разве я достоин? Вот. Может быть, иной раз именно не за что, а зачем и для чего, во имя чего. Иной раз мы воспринимаем именно это как наказание. И иной раз возмущаемся. Зачем Господь нам это посылает? Разве я такой грешный, чтобы это наказание претерпеть? Господь, может быть, посылает нам это испытание не за что-то, что мы сделали, а для чего-то. Для того, чтобы мы это вытерпели, для того, чтобы мы это пронесли, для того, чтобы мы победили себя и обрели что-то больше. Господь нам предлагает не просто какое-то бессмысленное наказание, а вот вы там согрешили, я сейчас вас накажу. Господь нам предлагает чаще всего награду. Вот я тебе даю чаще всего по силам. Практически по силам, как правило, по силам. Если мы преодолеваем его, мы получаем другую какую-то перспективу, совершенно другой горизонт, совершенно другие какие-то возможности будущего. Когда мы от этого отказываемся, когда мы ропщим, когда мы ищем другого креста, получается так, что мы не получаем то, что Господь нам приуготовил, и теряем то, что считали своим, нам принадлежащим. Нужно всегда помнить о том, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Даже наши собственные там, дети нам не принадлежат. Наше жилье, оно нам не принадлежит. И часто люди бывают обескуражены, когда вот полагаются именно на свое чувство собственности. Ушел человек на полчаса, возвращается, квартира выгорела. Случилось там замыкание проводки. Уехал человек там на работу, в это время сгорел у него коттедж. И человек, который свое там, допустим, жительство, свое там бытовое какое-то благополучие воспринимал как оценку своей состоятельности, он теперь воспринимает именно это как знак наказания от Господа Бога. Как вот тут смириться, как вот это все перенести. А дело-то не в том, что Господь наказывает. Господь, может быть, дает возможность человеку другими глазами, с другими мыслями подойти к тому же самому, что человек имеет. Может быть, Господь даже и спасает. Таким вот образом. Вот, потому что иногда бывают такие случаи. Приходит человек и обвиняет. Батюшка, вот недавно я вас машину осветил. И вот 3 дня прошло, я попал на ней в аварию. Машина не подлежит теперь восстановлению. А у вас есть какие-нибудь переломы, ушибы, царапины? Нет, со мной все хорошо, но машина-то не подлежит восстановлению. А ты, дорогой мой человек, не задумываешься, что вот уж машину потерять, чем, допустим, руку, ногу или здоровье свое, или жизнь свою, что ты получил гораздо больше, чем, может быть, даже и рассчитывал. Но раз мы не видим за этим страданием то, что Господь нам дает гораздо больше, чем нас отнимает. Отнимает для нашего спасения и дает нам для нашей жизни, тоже для нашего спасения. Надо уметь это воспринимать. Вот, ну и что значит терпеть и смиряться в тяжелых ситуациях, опять-таки, что за тяжелая ситуация? Если это тяжелая ситуация с нашими ближними, в любом случае нужно терпеть и смиряться. Вот мы задали вопрос по нашим детям, которые там не хотят жить так, как мы. И ну раз именно вот Господь их словами, их устами нас обвиняет, а нам говорит, что, может быть, что-то в нашей жизни не так. Если человек, что называется, закуклился, вот он уже уверен в том, что он именно спасительную жизнь ведет, Господь именно таким вот образом эту скорлупу человека иногда раз жестко и безжалостно разрушает. И именно тем, что человеку кажется больнее всего, своими собственными детьми. Люди не хотят жить так, как я живу. Мои дети, они свидетельствуют о том, что я живу неправильно. Конечно, с одной стороны, тяжело. Почему? Потому что нужно сказать, что я несовершенный. Нужно переоценить, пересмотреть свои взгляды на себя самого. Это всегда болезненно, это всегда очень непросто. Вот, но если я не пересмотрю, если я не переоценю себя, может быть, я потеряю гораздо больше, чем если я все-таки пойду на этот шаг, хотя бы попробую с Божьей помощью изменить себя. Ведь по большому счету, что от нас Господь ожидает? Ну, хотя бы не мешать тому, чтобы в нас действовала Его воля. Потому что, когда мы считаем, что мы уже спасены, мы живем правильно, у нас нет никаких недостатков, вот в этом случае, может быть, Господь как раз и не может нам помочь.
Спасибо, Господи. Итак, дорогие друзья, сегодня наша передача в прямом эфире подходит к концу. Я напомню, что в студии были отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И, батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.